Буря жизни. Глава первая. День был в самом разгаре, но багровое солнце уже начинало клониться к закату. В этот короткий декабрьский день для охваченного суетой трудового люда сумерки приближались незаметно. Уходящий год еще не передал свои права, только-только миновал светлый праздник Рождества. В Торнбирийской тюрьме приготовили рождественский ужин, а мрачную тюремную церквушку украсили зеленым плющом и алыми ягодами подуга. Это вызывало у заключенных теплые воспоминания о детстве. Им вспоминалось, как в те далекие времена они мчались по ледовой дорожке, весело напевая рождественские гимны, и пробирались между живыми изгородями и искрящимися на солнце снежными сугробами. Тогда грех еще не коснулся их. В то утро перед заключенными проповедовал священник, которого они видели впервые. Он смотрел на этих несчастных людей, которые прикрывали лица дрожащими руками, задержал взгляд на женщинах, в чьих сердцах особенно была жива память о светлых рождественских днях и невинных радостях детства. Священник говорил, запинаясь. Прежде он никогда не проповедовал с кафедры тюремной церкви. Его сердце было полно сострадания к этим отверженным. Священник, который служил церкви при тюрьме, заболел. Он привык видеть этих суровых, несчастных людей. Рождество было печальным. Впереди новогодний праздник. Среди заключенных находилась одна женщина, у которой срок наказания истекал в последний день этого года. Взобравшись на небольшой ящик, лежащий на табурете, она встала на цыпочки, чтобы посмотреть в маленькое оконце. Она не видела ничего, кроме бледной синевы зимнего неба с грядой низких облаков. В ее тесной тюремной обители скоро станет темно, и спустя час после наступления темноты женщине придется потушить свечу, так как дольше им не позволялось оставлять свет. Она видела, как пролетела птица, рассекая воздух своими тяжелыми крыльями. «Завтра», — говорила она себе шепотом, — «завтра». «Завтра она снова будет свободна, как эта птица». Ранним утром главные ворота, которые когда-то тяжело затворились за ней, откроются, и она снова сможет распоряжаться своей жизнью. Женщина хотела увидеть закат, но уже не могла стоять на возвышении и, пытаясь удержаться, цеплялась за решетку тюремного окна. Какой ужасно долгой обещает быть надвигающаяся ночь! Ей казалось, что она не сможет пережить эти безотрадные, тоскливые часы. Узница отбыла свое наказание, и все же, если она позволит себе вспылить, как это было в первый год тюремного заключения, это прибавит к ее сроку наказания несколько дней, а то и недель. Ей вспомнилась мрачная камера, в которую ее часто заточали, пока ее дикий, неукротимый нрав не был обуздан и научен смирению. Темная, внушающая страх камера, где ни один звук не нарушала тишины и куда не проникал свет, чтобы отделить день от ночи. Что было бы с ней, если бы ее заперли туда этой последней ночью? Она пришла бы в бешенство. Там она не смогла бы сохранить спокойствие. Теперь же ей нужно было быть сдержанной и невозмутимой. Но как она могла быть спокойной, когда сердце билось так сильно, что каждый его удар она ощущала в висках? Минуту-две женщина испытывала какую-то слабость, а потом она снова вскарабкалась на табурет, чтобы посмотреть в окно. Солнце только успело спрятаться за облака. Узница слышала, как часы церковных башен в близ лежащем городке пробили половину пятого. Только половина пятого. Ее ни за что не освободят раньше 8 утра. 15,5 часов. Они казались и такими же долгими, как 15 недель или даже месяцев. В последнее время дни стали слишком тянуться, и ей все труднее было сохранять терпение. Она пыталась представить себе, какой будет ее жизнь после освобождения, и поэтому тюремные дела и правила раздражали ее еще больше. Однако она не выказала гнева ни тюремной надзирательнице, ни своему другу-священнику, который служил в церкви при тюрьме. Но сейчас буря негодования нарастала с особой силой. Как же ей противостоять до утра? «Помоги мне! Помоги мне!» — шептала она, прильнув к оконной решетке. Едва ли она понимала, кому взывала. Напрягая зрение, она всматривалась в меркнущее небо. Ее объяло чувство тревоги и волнения, и ей почудилось, будто из мрака кто-то смотрит на нее, будто над ней кто-то склонился. Она увидела человека, коронованного терновым венцом. На его лице были запечатлены скорбь и сострадание. Этот образ явился ей на мгновение, и тотчас рассеялся. Она упала на пол и, закрыв лицо руками, тихо зарыдала. Вскоре ее тонкий слух уловил звук шагов. Кто-то прошел по длинному коридору и остановился у двери ее камеры. Она знала, что на нее пристально смотрят через зарешеченное окошко в двери. Так за ней наблюдали в любое время дня и ночи. В камере почти ничего не было видно, однако она быстро поднялась с пола и села на табурет, прикрывая губы ладонями. Она услышала, как в замке почти бесшумно повернулся ключ, и в камеру, осторожно неся светильник, вошла надзирательница. Войдя, она зажгла в светильнике фитиль, который, как и все остальные в этом зловещем месте, хранились под замком. «Рэйчел Тревор», — произнесла она приятным голосом. «Время тянется долго, не правда ли? Тяжело ожидать завтрашнего дня». «Да, тяжело», — схлипывала Рэйчел. «Мне кажется, я не доживу до завтра. Умоляю вас, мэм, побудьте со мной немного. Поговорите со мной несколько минут. Я так боюсь, что в самый последний момент сорвусь или сойду с ума. Я изо всех сил стараюсь сохранять терпение и спокойствие, но я этого не вынесу». «Я дам тебе кое-что. Это поможет тебе обрести покой», — взволнованно сказала надзирательница. «Рэйчел, священник умер».
«Умер!» — вскрикнула она. «Нет, нет, не умер! Не говорите, что умер!»
«Да, мы потеряли его», — сказала надзирательница. «Он был тебе добрым другом, да и нам тоже. Он умер в ночь на Рождество, когда за его окном звучали гимны и звонили колокола. Это произошло в его старом домике, в котором он и родился. Мы узнали об этом только пару дней спустя. У него было письмо, написанное по его просьбе, когда он был уже при смерти. Он просил отдать его тебе в последний вечер перед тем, как ты уйдешь отсюда. Ты можешь прочитать его одна. Он просил писать крупным разборчивым почерком, чтобы тебе легче было прочесть его».
«Это он научил меня читать и писать тоже», — плакала Рэйчел. «Я потеряла единственного друга. Он заботился обо мне, когда я была того совсем недостойна. О, что же мне делать? Что мне делать?»
«Разве у тебя нет друзей, кому ты могла пойти?» — спросила надзирательница.
«С тех пор, как меня сослали сюда, у меня не осталось никого, кто позаботился бы обо мне», — ответила она. «Никого. Мой муж был сослан на Гибралтар на 10 лет. Вы сами знаете. И еще моя маленькая Рози. Она в работном доме в Эстоне. Завтра я заберу ее оттуда. Она настоящая маленькая красавица. Надеюсь, ей не сказали, где находилась все это время ее мать. Но сейчас у меня нет никого в целом мире».
«Милая, милая, вот беда-то», — вздохнув, сказала надзирательница. Она не знала, что еще сказать. Теперь священника нет в живых, а она не знала или не могла вспомнить никого, кто протянул бы руку помощи женщине, которая завтра освободится из тюрьмы, отбыв длительный срок наказания за ограбление. Это было особо тяжкое преступление, и Рэйчел исполняла не последнюю роль.
Разве решится кто-нибудь взять на работу женщину, чей муж все еще в тюрьме?
«Милая, милая, вот так беда», — повторяла надзирательница.
«Да, беда», — рассеянно произнесла Рейчер. В руках она держала письмо священника, а слезы из ее глаз быстро капали на него. Он был единственным другом Рейчел, а теперь, когда она нуждалась в нем более всего, она его потеряла. Она сокрушалась и о том, что больше никогда не увидит его и никогда не обратится к нему, как свободный человек. Вряд ли она думала, что он мог бы помочь ей начать новую жизнь за стенами тюрьмы. Он так часто приходил в ее тюремную обитель, снисходя к ней, разделяя тяжесть ее уст, терпя ее упрямство и гнев. Теперь же она никогда не сможет проявить к нему любовь и благодарность. Она любила его. Она так старалась быть доброй, чтобы доставить ему радость. Но он уже никогда не узнает об этом. Он ушел навсегда, оставив ее одну решать, творить добро или зло, быть счастливой или несчастной. И рядом не было никого, кто бы мог о ней позаботиться.
«Полно, полно!» — успокаивала ее надзирательница. «Читай письмо. Надеюсь, оно утешит тебя». Глава вторая.
Оставшись в камере одна, Рэйчел дрожащими руками распечатала письмо. Слезы затуманили ее взор. Ей было нелегко читать, так как только последние 2 года она заставила себя научиться читать и писать, лишь бы доставить радость священнику. Но только после долгого напряжения, вновь и вновь, произнося по слогам многие слова, она смутно начала понимать, о чем говорилось в письме. «Дорогая Рэйчел Тревор, я умираю, и ты уже никогда не увидишь меня. Я всегда был твоим другом, но теперь ты должна обратиться к другу, которого никто не сможет отнять у тебя и который никогда не покинет тебя. Помни, что Христос, мой Господь, пришел взыскать и найти заблудших. Среди заблудших и ты, Рэйчел. Он ищет тебя, и он даст тебе спасение. Помни, он всегда на твоей стороне. Друг, который будет скорбеть о тебе и оплакивать тебя больше, нежели я оплакивал тебя, когда ты снова впадала в грех. Он устремлялся к тебе навстречу, чтобы освободить от греха, чтобы открыть для тебя врата небес. Бедная моя Рэйчел, можешь ли ты грешить, когда очи твоего Спасителя обращены на тебя? Он слышит все твои слова. Так могут ли уста твои злословить? О, если бы я мог заставить тебя испытать, что есть истина, почувствовать, что Иисус видит все твои дела и слышит любое твое слово, тогда я был бы уверен, что ты никогда не доставишь ему огорчения. Ты не можешь жить той беспечной и счастливой жизнью, какой могла бы жить, если бы не пала так низко. Ты позволила буре ворваться в твою жизнь. Ты сделала свою жизнь намного тяжелее, нежели предназначил тебе Бог. Но среди бури жизни Христос будет рядом с тобой, и Он спасет тебя, если ты только поверишь в Него и будешь полагаться на Него. Лучше умереть, нежели предаться греху. Буря утихнет тот час, и ты возвратишься домой, к Богу, куда иду теперь я. И еще. Где бы ты ни была, научись твердить себе: ты Бог, видящий меня. Ты Бог, видящий меня. Я люблю тебя, Рэйчел. Христос любит тебя. Бог любит тебя. Твори добро. Прерывая чтение рыданиями, Рэйчел полголоса по слогам дочитала предсмертное письмо своего друга. Теперь время не тянулось так долго, и она уже не боялась, что не справится со своими страстями. С письмом в руках она упала на колени. Рэйчел верила, что Бог готов выслушать ее, но она смогла произнести только одну фразу:
ты Бог, видящий меня». До сего момента она не была уверена в сказанном. Бог видел ее полную беззаконие жизнь с тысячами злых дней и грешных ночей. Оглянувшись на прошлое, она едва ли могла вспомнить хоть час, разве только из раннего детства, который не был бы омрачен или запятнан злом, что творила она или те, кого она выбрала себе в попутчики. Она следовала по своему пути, сметая на нем все преграды, и это был путь нечестия. А сейчас, в эту минуту, она преступница, которая наказана за свои же злодеяния и у которой нет друга в целом мире. И Бог видел все это. Она вспомнила, как замерло от ужаса ее сердце, когда прозвучал приговор «виновна». Ей предстояло отбыть длительный срок наказания. Но сейчас в сотни раз больше ее страшила мысль о том, что она предстанет перед судом того, чьи очи были обращены на нее всю ее жизнь, кто не нуждается в свидетелях, которые подтвердили бы ему грехи, совершенные ею против его благих и справедливых законов. Совесть Рэйчел пробудилась. Строки письма, написанные священником перед смертью, произвели на нее большее впечатление, чем все слова, которые она слышала из его уст. «Ты Бог, видящий меня», — шептала она, и в глубине сердца знала, что Бог услышал ее. С этими словами Рэйчел уснула, и эти же слова звучали в ее сознании, когда она проснулась утром. Звон тюремного колокола разбудил ее, как обычно. Она устало поднялась с жестокого матраса, чтобы начать новый день своей тюремной жизни. На мгновение спустя, подобно внезапному лучу света, ее сердце пронзила отрадная мысль, что сегодня она свободна. Сегодня она вновь увидит свою маленькую дочку. Надзирательница принесла узел с вещами Рэйчел и унесла ее тюремную одежду. Как дрожали руки узницы, когда она разворачивала платье, в которое была одета в день ареста. Все эти долгие годы, казалось, развеялись, будто сон. Платье голубого цвета с маленькой дырочкой, которую сделала когда-то Рози, казалось ей теперь таким родным и вместе с тем таким чужим. Она всегда любила изящные яркие наряды. Теперь на ней снова была ее одежда, и она чувствовала себя совершенно иной, не той печальной и подавленной женщиной, какой была еще вчера. У Рэйчел не было зеркала, чтобы посмотреть на себя. Все эти долгие, безотрадные годы она не видела своего отражения. Разве что осколок разбитого стакана, в котором она едва могла разглядеть свое осунувшееся лицо. Однако она чувствовала себя молодой. Нужно было соблюсти несколько формальностей, прежде чем Рэйчел могла покинуть здание тюрьмы. Комендант обратился к ней с советом, но она уже не слышала, что он говорил. Сердце ее ликовало, воздух свободы опьянял ее. У нее было немного денег, которые она заработала за свое хорошее поведение. К ним был добавлен один саверен, наследство, оставленное ей священником. Этого было достаточно, чтобы восполнить все ее насущные нужды. Она машинально взяла деньги, забыв поблагодарить. Ей казалось, пройдет еще немного времени, прежде чем она окажется за этими огромными толстыми стенами. Но, наконец, все завершилось. Главные ворота распахнулись, чтобы дать ей выйти. И вот она снова стала свободной. Выйдя за ворота тюрьмы, Рэйчел вдруг почувствовала слабость. Холодный, пронизывающий ветер заставил ее прижаться к высоким стенам, ограждающим тюрьму. Вокруг не было никого, кто бы мог следить за ней. Это мрачное место было расположено совсем недалеко от городка, на крутом берегу реки. А вдали виднелись безмятежные просторы полей и равнин, лугов и лесов, укутанных искрящимся снегом, простирающихся до самого края хмурого серого неба. День обещал быть суровым, сухим и холодным. И только слабый луч солнца силился пробиться из-за хмурых облаков. Сияние снега слепило Рэйчел глаза, но она пристально всматривалась вдаль, в в сторону Эстона. Она очень хорошо знала этот долгий путь. Ей придется преодолеть добрых 10 миль, прежде чем она сможет заключить в свои объятия маленькую Рози. В тюрьме не было ни дня, чтобы она не думала о той минуте, когда вновь увидит свое драгоценное дитя. Чего же она ждет под стенами тюрьмы? Чем быстрее она отправится в путь, тем скорее вновь обретет свою дочь. Она решила не идти через Торнбери, где случайно могла наткнуться на кого-то из знакомых. Когда-то раз в неделю по поручению своей хозяйки она ходила на рынок продавать масло и яйца. Она пошла по тропинке вдоль берега извилистой речки. Узкая тропинка была ухабистой и скользкой. Рэйчел давно отвыкла от ходьбы. В тюрьме заключенных лишь иногда выводили на прогулки по темному двору, вымощенному гладкими плитами. Поэтому ее ступни вскоре заныли от боли. Однако она упорно продолжала свой путь, размышляя о том, как Рози встретит ее. Рэйчел не ожидала увидеть в ней какие-либо перемены. Она могла только вспомнить маленькое румяное личико, тоненькие, покрытые веснушками, ручонки и золотые кудряшки. Все это время она нежно любила свою малышку и потому очень страдала от разлуки с ней. Но теперь все осталось позади, и она больше никогда не оставит свою девочку и не станет причиной разлуки с ней. Она начала совершенно новую жизнь. Рэйчел все ближе и ближе подходила к окрестностям селения, где каждый мог узнать ее. Дорога была долгой и трудной, потому что она решила идти полями, где неровные борозды и кустики травы, насквозь промерзшие и застывшие, заставляли ее спотыкаться на каждом шагу. К этому же она была еще очень голодна и совсем легко одета. Но, несмотря ни на что, сердце Рэйчел было преисполнено радостью. Она свободна и теперь может заявить о своих правах на ребенка. Под заледенелыми изгородями не было местечка, где она могла бы передохнуть хотя бы несколько минут. Но когда до Эстона оставалось 3 мили, она увидела женщину, отпирающую дверь загородного домика. Рэйчел подошла к ней и робко спросила, можно ли немного погреться у огня. Это был чисто убранный уютный домик, и Рэйчел окинула его завистливым взглядом. Как бы она была довольна и счастлива, будь у нее вот такой домик, куда она могла бы привести свою Рози. «Вам предстоит долгий путь?» – спросила женщина, вороша угли тлеющего огня. «Не дальше Эстона», – ответила Рэйчел. «Просто я с утра на ногах, а за последнее время я отвыкла от ходьбы, и потому смертельно устала. Я иду из Торнбери и не могу поверить, что шла так долго без передышки. Так что я вам очень благодарна». «Да, отдых – дело приятное», – сказала незнакомка. «У вас друзья в Эстоне?» «Там моя маленькая дочь». С этими словами лицо ее засияло от радости. «Она – маленькое чудо! Как ангел вон на той картинке возле часов. Я не видела ее целую вечность».
«Не видели свое собственное дитя вечность?» В изумлении повторила женщина. «Почему? Как же так случилось?»
«Ох!» – вздохнула Рэйчел. «Я была очень далеко. Тяжело матери разлучаться со своим ребенком надолго, не правда ли?»
«Да»,
– с недоверием в голосе сказала хозяйка. «Этого больше никогда не случится!» – горячо воскликнула Рэйчел. «Никогда! В этом виноват мой муж. Мужчины все такие. Они не заботятся о детях так, как мы. Он никогда не задумывался, что могло статься с Рози».
«Он что, живет в работном доме?» – спросила женщина.
Рэйчел неохотно кивнула в знак согласия. Мысль о том, что все это время ее малышка находилась в работном доме, угнетала ее. На этот раз женщина заговорила с ней прохладнее.
«Думаю, вам лучше пойти своей дорогой», произнесла она после недолгого молчания. «Мой старик может вернуться с минуты на минуту, а он сердится, когда застает в доме непрошенных гостей».
«Да, да, я пойду. Я так благодарна вам за все», — ответила Рэйчел, устало поднимаясь, чтобы покинуть теплое местечко у огня. Женщина провела ее вниз по тропинке, ведущей через сад, и тут же заперла за ней калитку. На несколько мгновений сердце Рэйчел сжалось, но каждый шаг приближал ее к Эстону, и не успел домик скрыться из виду, как она уже не думала ни о чем, только о скорой встрече с Рози. Глава третья. Уже смеркалось, а Рэйчел все еще была в пути. Справившись в Эстоне, как найти работный дом, она узнала, что он находится почти за милю отсюда, в ближайшем городке Юнион. Этот дом был построен для детей бедняков. Здесь не давали ночлега ни странникам, ни бродягам. Бездомных отправляли за 4 мили в другой работный дом, который был больше. Рэйчел показали, как попасть в дом, и теперь она стояла в нерешительности у двери, боясь позвонить в колокольчик. Весь день она провела в одиночестве, за исключением тех минут, когда отдыхала в маленьком красивом домике. Но настал час, когда она должна была не только встретиться с незнакомыми людьми, но и рассказать им, кто она и откуда пришла. Длительный срок заключения, который она провела в одиночной камере, сделал ее робкой и нерешительной. Рэйчел стыдилась незнакомых людей и боялась заговорить с прохожими. Однако она не могла уйти от действительности. Если она хочет увидеть Рози и обнять ее, придется признаться, что она ее мать. В течение дня она не раз разворачивала письмо священника и по слогам читала каждое слово. И сейчас, при тусклом свете, она еще раз взглянула на письмо, чтобы набраться мужества. «Ты Бог, видящий меня», — произнесла она, и, дернув дрожащей рукой шнурок колокольчика, услышала, как он громко зазвенел где-то там, за стеной. Тут же дверь широко распахнулась, и она увидела перед собой мальчика в одежде работного дома. Взглянув поверх его головы, Рэйчел увидела большой квадратный двор, убеленный снегом, где одни дети играли, а другие, дрожа от холода, жались друг к дружке под стенным навесом. Она смотрела на каждого ребенка, но никто из детей не был похож на Рози. Быть может, она заболела или умерла? От этой мысли ей стало страшно. Она не могла вымолвить ни слова. Умерла. Рэйчел никогда не думала об этом. В мире так много болезней, от которых умирают маленькие дети, а рядом с ее дочерью не было близкого человека, чтобы сидеть у постели и ухаживать за ней. Скорее всего, Рози умерла от какого-то недуга. И никто не проронил ни слезинки над ее безжизненным тельцем. Рэйчел вдруг представила ее лежащей в сколоченном наспех гробу, какие делали для детей бедняков. Ее дочь зарыли в землю, как нечто недостойное памяти. «Что вам угодно?» – спросил мальчик. Он так крепко держался за дверь, словно предупреждал Рэйчел, что он ее не впустит. «Я бы хотела увидеть хозяина», – произнесла она, задыхаясь от волнения. «Это невозможно», – ответил он. «Сегодня канун Нового года, и вечером у нас будет торжество. Все наводят в школе порядок, так как придет много важных особ. Поэтому, несмотря на такой холод, нас всех отправили на улицу. Но зато после этого нас ждет пирог с чаем и апельсины».
«Но я должна увидеть хозяина», – настаивала Рэйчел. «Здесь моя дочка. Я шла более 10 миль из Торнбери. Мне нужно поговорить с хозяином. Одну минутку. Только одну минутку».
«Зря стараетесь», — ответил он. «Хозяин не скажет ничего. Только уши мне надерет. Хотя сейчас там несколько женщин помогают ему перебирать в комнате, и он не решится при них ругаться. Я бы пошел, если бы мне дали пенс».
«Ты не знаешь, нет ли здесь маленькой девочки по имени Рози Тревор?» – робко спросила она. «Очень симпатичная маленькая девочка. Я не вижу ее во дворе».
«Нет, я никого из девочек не знаю по имени», – сказал он. «По правилам им запрещено разговаривать с кем бы то ни было, если рядом нет хозяина или кого-то из взрослых. Я думаю, они просто боятся, что о школе могут пойти слухи».
«Это плохое место для девочек?» – спросила Рэйчел, встревожившись.
«О, нет, не такое уж и плохое», — ответил он. «Мы едим досыта, нас зря не порют. Маленьких девочек не порют, только могут хорошенько надрать уши.
как это сделали бы дома их мамы. У нас в году два праздника. Сегодня зимний праздник. Если дадите мне пенс, я пойду к хозяину. Допустим, он выслушает меня, и что мне сказать ему?»
«Скажи ему, Рэйчел Тревел пешком пришла из Торнбери, — сказала она, — чтобы увидеть свою дочь Рози и забрать ее отсюда. Я смертельно устала и совершенно разбита, и если он не даст мне здесь ночлега, не знаю, где мне переночевать».
«Он никогда не позволяет родителям оставаться здесь», — ответил мальчик, прямо перед ее носом захлопнув дверь и закрыв ее изнутри на засов. Рэйчел прислонилась к косяку двери, ожидая возвращения мальчика. Мрак ночи все более и более сгущался. Морозный воздух все сильнее подирал ее и заставлял ежиться. Уже не было видно низги, когда Рэйчел услышала, как резко зазвенел колокольчик, и дети гурьбой побежали в дом. «Малыши, должно быть, продрогли до костей», — подумала она, разминая закоченелые от холода руки. Но что она могла сделать? Она не могла всю ночь сидеть на улице и вместе с тем не могла уйти, не увидев Рози. Она должна хотя бы узнать, жива ли она. Рэйчел снова позвонила в колокольчик. На этот раз дверь открыла женщина. Она терпеливо выслушала ее и велела идти за ней на кухню. Там царили суета и переполох. Горел огонь. Через игровые площадки в классные комнаты несли огромные бидоны со сладким чаем и корзины, доверху наполненные пирогами. Тепло, свет, шум неожиданно обрушились на Рэйчел. Она упала на пол и, горько зарыдав, стала раскачиваться из стороны в сторону, будто пыталась укротить дикий страх и отчаяние, охватившее ее. Женщины столпились вокруг нее, но она не могла говорить, потому что слезы душили ее.
«Нет ли здесь моей маленькой девочки?» — наконец заговорила Рэйчел. «Я боюсь, что она мертва. Мертва и похоронена. Спросите кого-нибудь, нет ли здесь Рози Тревор?»
«Дайте ей глоток чаю, бедняжка», — сказала одна из женщин. «Да ведь она вся окоченела. Возьми, милая, отпей глоток, а я побегу к хозяину, справлюсь о Рози Тревор. Как зовут ее? Так? Я сказала бы тебе сразу, милая, но я здесь никого не знаю. Бедняжка совсем обессилела». Рэйчел стала знобить. Она почувствовала головокружение и перед глазами все медленно поплыло. Она с жадностью выпила чай, но не могла проглотить ни крошки хлеба. Хозяин велел женщине передать Рэйчел, что он на минуту зайдет поговорить с ней. Но ей показалось, что прошла вечность, прежде чем он появился. Наконец он торопливо вошел в кухню. «Где же эта женщина?» – спросил он. «А, вот вы где. Чем могу быть полезен?»
«Сэр, умоляю, скажите!» – заговорила Рэйчел дрожащим голосом. «Рози Тревор мертва?»
«Мертва? Нет», – ответил он. «Тревел в полном здравии. Чего вы от нее хотите?»
«Я ее мать. Я пришла забрать ее», — сказала она.
«Значит, вы Рэйчел Тревор?» — воскликнул он, заговорив с ней медленнее и внимательно всматриваясь в ее лицо. «И вы только что освободились из Торнбирской тюрьмы, где отбывали наказание за ограбление особняка?»
«Да, сэр», — ответила Рэйчел, низко опустив голову.
Она заметила, как женщины на кухне быстро зашевелились и поняла, что все они пристально смотрят на нее.
«Ваш муж все еще в тюрьме», – произнес хозяин полушепотом.
Вокруг неожиданно наступила глубокая тишина, и его слова были слышны всем.
«Я не знаю, есть ли у вас права на дочь. Я не могу позволить вам забрать ее даже под мою личную ответственность. Я обязан обратиться к опекунам, а вам придется снова прийти, скажем, через неделю».
«О, сэр!» – взмолилась Рэйчел. «Позвольте мне сегодня только лишь взглянуть на нее!» Минуту он стоял в нерешительности. В том, чтобы позволить ей увидеть свою дочь в присутствии такого множества свидетелей, казалось, не было ничего страшного. Громкие голоса поющих гимн доносились через игровую площадку. Значит, весь чай уже выпили. Хозяин поспешно ушел, пообещав прислать девочку при условии, что, увидев ее,
и, разговаривая с ней, мать будет держать себя в руках. Рэйчел забылась о себе, всматриваясь в темноту через открытую дверь, откуда должна была войти Рози. Она увидела, как дверь классной комнаты открылась и снова закрылась, и услышала детские шаги, приближающиеся медленно, очень медленно, мучительно долго. Она хотела заговорить, крикнуть «Рози!», но была не в силах позвать ее. Почему она не могла позвать Рози, как звала ее раньше, в старые добрые времена, когда хохочущая малышка прятала от нее свою маленькую кудрявую головку и сияющей улыбкой личика? Но та робкая девочка, которая медленно выходила из темноты, была не Рози. То была не радостная, очаровательная малышка. То была тощая, длиннорукая девчушка 7 лет с коротко остриженными волосами и печальным бледным лицом. Где ее маленькое чудо, веселая, шаловливая девочка, прекрасная, как роза, потому и названная, как этот цветок? Лицо этого перепуганного ребенка наполовину было спрятано за зелеными стеклами уродливых очков. Она вошла осторожно, будто полуслепая. То не могла быть Рози, просто ей пытались навязать чью-то дочь. Рэйчел содрогнулась от разочарования, к которому примешивалось чувство страха. «Кто ты?» – внезапно спросила она. «Тревор», – ответила девочка приглушенным голосом. «Хозяин сказал, что моя мама ждет меня на кухне. Я должна прийти к ней». «Нет, нет, это не Рози. Это не моя маленькая Рози», – заплакала Рэйчел. Вместе с тем она испытывала странное, непреодолимое желание заключить в объятия это бедное полуслепое дитя. Она боролась с мыслью, что свою очаровательную малышку, которой некогда лишилась, она нашла в этом безобразном несчастном создании. «Да, я Рози Тревор», — сказала девочка. «Это правда, что вы моя мама, да?» «Если ты Рози», — всхлипывала Рэйчел, опускаясь перед ней на колени, — «значит, я твоя мама. Разве ты не узнаешь меня, если ты моя Рози? Подойди ко мне ближе, поцелуй меня». «Нет», — ответила Рози, отталкивая руки Рэйчел. «Если ты моя мама, я хочу вернуться к праздничному ужину. Учитель говорит, что ты злая-призлая женщина». Она высвободилась из объятий Рэйчел и побежала прочь, словно боясь, что ее заберут вопреки ее воле. Но Рэйчел не побежала за ней, не окликнула и не остановила ее. Это был удар в самое сердце. Рози не умерла, покинутая и неоплаканная, как она того боялась. Но Рэйчел утратила свою жизнерадостную, милую, очаровательную дочь. Все это время Рози учили ненавидеть ее, избегать, как преступницу. Она с трудом осмелилась поднять голову и посмотреть в глаза женщинам, которые были свидетелями всего происшедшего и слышали, как ее собственная дочь назвала ее злой женщиной. Это было правдой. И она готова была смиренно принять ее. Но было очень больно слышать эту правду из уст родной дочери. «Я пообещала хозяину уйти, как только увижу Рози», – произнесла Рэйчел. Она поднялась с колен и, не оглядываясь, направилась к двери. Женщина, которая с самого начала отнеслась к ней по-доброму, последовала за ней и вложила в руку большой кусок пирога. «Держи, несчастное создание», — сказала она. «Быть может, ты и грешная, но у тебя материнское сердце, и один Бог знает, как тебя прельстили. Съешь это по дороге, милая». Глава 4. С разбитым сердцем, медленно и устало волоча ноги, Рэйчел дошла до заснеженного переулка. Прошел час или больше с тех пор, как стемнело, и хотя на небе не было ни звездочки, снег своим тусклым сиянием освещал ей дорогу. Она не дерзнула попроситься на ночлег в работном доме, и теперь перед ней пролегала пустынная дорога длиною в 4 мили, и только преодолев их, она, может быть, найдет приют. Если бы ей было легко на сердце, она смело пошла бы по скованным морозом переулкам, ободряемая мыслью, что скоро вновь обретет свою дочь. Но теперь ее сломленный дух делал каждый ее шаг утомительным трудом. Едва
Прошла она милю, как ее нагнал экипаж, направляющийся в сторону города. Поравнявшись с ней, извозчик пожелал путнице счастливого Нового года, а она печальным голосом спросила его, не мог ли бы он ее подвести.
«Кажется, вы тяжело больны», — сказал он. Он был туговат на ухо, но ее тихий страдальческий голос все же достиг его слуха.
«Да, мне тяжело на сердце», — произнесла Рэйчел. «Лучше бы мне умереть на снегу, чем идти в тот город. Для меня нет счастливого Нового года, и больше никогда не будет».
«Плохо», — ответил он. «Но ведь не всегда, не Настя, проглянет и красное солнышко. Терпите. Скоро мы доедем до поворота, а дальше я вас подвезти не могу. Ну, взбирайтесь наверх и устраивайтесь на соломе. Дорога займет больше часа, и из-за снега придется ехать дольше».
Не прошло и нескольких минут, как Рэйчел уснула беспокойным сном и уже не видела и не чувствовала ничего до тех пор, пока у первого же фонарного столба извозчик не окликнул ее, чтобы справиться, в какую сторону ей идти. Она проснулась, дрожа и не понимая, где находится. Нет, она не в той тесной камере, которая так долго служила ей домом, но она уже чуть ли не желала вернуться в нее. «Вы не знаете, где бы я могла найти приют?» — спросила она, слезая с повозки. Свет фонаря освещал ее одинокую фигуру.
«Да», — произнес он мрачно. «Я не скоро соображаю, но, быть может, вы и есть та женщина, которую мне сказали в Эстонии. Она только что досрочно освободилась из Тарнбирской тюрьмы. Если бы я догадался раньше, я оставил бы вас идти пешком всю дорогу. Если вы честная женщина, я скажу, где вас могли бы принять. Но если вы преступница, то для таких, как вы, есть особые места. Только мне о них ничего не известно. Ну, скажите правду, вы преступница?»
Для Рэйчел это был тяжелый вопрос. Казалось, не составляет особого труда назвать себя честной женщиной и обмануть этого наивного, добродушного земляка. Она уже готова была произнести ложь, как вспомнила о письме своего друга, которое прятала за пазухой, чтобы не потерять его. Как она могла сказать неправду, когда Бог видел ее? «Я та несчастная, скверная женщина», — почти шепотом ответила она.
«Тогда идите своей дорогой», — сказал извозчик. «А мне нужно идти своей. Слава Богу, моя жена порядочная женщина».
Рэйчел смотрела вслед повозки, которая, грохоча, тяжело катилась вниз по улице. Ее утешала мысль, что Богу угодно ее признание и что, возможно, священник тоже узнает об этом. Однако она понимала, что ей трудно будет найти приличное жилье. В конце концов, она вынуждена была провести ночь в заброшенном ночлежном доме, где шумная дикая толпа праздновала наступающий Новый год. Она заснула в слезах, когда звонили колокола, возвещая о том, что наступил Новый год. Ни один из самых страшных дней в тюрьме не причинил ей столько боли и не принес столько страданий, как этот первый день свободы. Прежде всего, она должна забрать Рози и бежать прочь из этой округи, где нет человека, который не знал бы о ее злодеянии. Ну, куда ей идти? Как заработать на жизнь себе и дочери честным трудом? Она обязана жить честно. Это должно быть для нее правилом жизни. Она должна стремиться к этому. Рэйчел больше никогда не совершит злодеяний и не расстанется со своей дочкой. Даже те жестокие слова Рози, брошенные ей в лицо, придавали уверенности в принятом ею решении. Больше никто никогда не упрекнет ее в дочь в том, что ее мать преступница. Рози должна увидеть, что ее мать может быть тоже добропорядочной, трудолюбивой и честной. До брака, когда она еще держала себя с достоинством и заслуживала доверия, она была самой хорошей горничной в округе. И теперь Рэйчел жаждала доказать, что снова может быть преданной и достойной доверия. Если бы только она встретила кого-то, кто дал бы ей возможность доказать это. Еще и не завершилась первая неделя Нового года, как хозяин работного дома позволил Рэйчел забрать свою малышку,
наказав хорошо заботиться о ней, чтобы не погубить. Роза не хотела уходить со своей матерью. Она плакала долго и безутешно, и когда Рэйчел взяла ее за руку и повела вниз по городской улице, она все еще всхлипывала. Женщины и дети глядели вслед Рэйчел из окон домов и громко выкрикивали оскорбления в ее адрес. Поскольку ограбление особняка с того дня, как оно было совершено, стало излюбленной темой разговоров. Рози отставала, тяжело опираясь на руку матери, не давая ей как можно скорее уйти с глаз долой, что было бы гораздо легче сделать, будь она одна. Для ребенка это было страшное, жестокое испытание. Сердце Рэйчел сжималось от жалости, когда ей пришлось тащить упирающуюся Рози безлюдным проулком. Действительно ли Бог видит все? Этих женщин, которые глумятся над ней? Это рыдающее дитя, которое идет с ней против своей воли? Господь знал о ее желании жить праведно. Если бы он ее любил, если бы он видел ее во всех бедах, разве он не протянул бы ей руку помощи? Дойдя, наконец, до узкой улочки, где не было никого, кто глазел бы на них или заставил бы ее вновь пережить прошлое, она немного успокоилась. Рэйчел присела у обочины на камень и усадила Рози на колени. Ей вспомнилась ее смеющаяся малышка, которая еще не могла произнести слово «мама». С тех пор Рэйчел впервые держала ее в своих объятиях, все сильнее и сильнее прижимая Рози к груди. Сколько раз в тюрьме ей снилось, как она нянчит и ласкает ее. Сколько раз, проснувшись, она вдруг понимала, что это был всего лишь сон, и заливалась горькими слезами. Вначале Рози отшатнулась от нее, но поцелуи, которыми Рэйчел настойчиво осыпала ее лицо, были так не похожи на грубость и жестокость, наводившие на нее ужас, что минуту спустя она уже не могла противиться. Вскоре Рози даже одарила свою мать поцелуями и целовала ее, пока робкая улыбка не рассеяла грусть, омрачавшую ее лицо.
«Ты очень злая?» – спросила она с опаской. «Мне сказали, что ты будешь бить меня и заберешь мою новую одежду».
«Нет, нет, милая моя!» – заплакала Рэйчел. «Я за тебя жизнь отдам! Когда-то я была злой, но теперь я буду стараться быть доброй, и ты в этом поможешь мне, Рози. Я никогда не смогу поступить с тобой плохо. Ты навсегда останешься со мной, и я никогда не вернусь на путь зла». Священник в тюрьме говорил, что любит меня, и Христос любит меня, и Бог тоже любит меня. Рози, а ты будешь любить меня? Вначале хотя бы чуточку, пока не поймешь, что я могу быть доброй.
Я буду любить тебя, если ты будешь относиться ко мне хорошо, сказала Рози. Учитель все время говорил мне, что я слишком хорошая девочка для такого папы и такой мамы. Они сказали мне, что ты преступница. Это правда, мам?
Они поступили нечестно, сказав тебе это, ответила Рэйчел. Они не должны были рассказывать тебе, где я находилась. Но мы постараемся забыть об этом, Рози. Мы пойдем куда-нибудь, где никто нас не знает, и больше никогда не заговорим об этом. Скоро ты полюбишь меня. Очень сильно, я это знаю.
Куда ты меня ведешь? Спросила Рози дрожащим голосом. Было очень холодно, и тоненькие оголенные ручки девочки, не прикрытые ничем, кроме серого плаща из работного дома, посинели от холода. Ее глаза, которых почти не было видно, за зелеными стеклами очков, покраснели от рыданий и резкого пронизывающего ветра, со свистом проносившегося между обнаженными ветками дерева, под которым они сидели.
«Куда ты меня ведешь?» — снова зарыдала Рози. «Здесь холоднее, чем в школе!»
Рэйчел не готова была ответить. У нее не было дома, где с нетерпением ожидали бы ее и ее маленькую дочь. Она подумала о ярко пылающих каминных домах, мимо которых они шли. Но ни в один из этих домов они не могли зайти и присесть у камина хотя бы на несколько минут, чтобы согреться. Последним домом Рози был работный дом, а ее домом – тюрьма. Она даже не знала, в каком направлении пойти. Все дороги для нее были одинаковы. Она была уже готова подняться и продолжить свое бесцельное странствование,
как до ее слуха донесся стук колес экипажа, медленно приближавшегося к ним по заснеженной дороге. Этот переулок был совершенно пустым, и с тех пор, как две ночи тому назад выпал снег, ни один экипаж не проезжал по нему. Рэйчел обернулась и посмотрела с вялым, праздным любопытством, пытаясь увидеть, что же это могло быть. Глава 5. Это был большой, старомодный, легкий экипаж с верхом, нависающим над сиденьем и наполовину прикрывающим извозчика. Рэйчел узнала этот экипаж. Она знала, кто едет в нем. Она бы умчалась за мили от этой дороги, лишь бы избежать предстоящей встречи. Но бежать было некуда. С обеих сторон дороги возвышались изгороди, а карета была уже близко. Рэйчел повернулась спиной к экипажу и склонилась над Рози, но слышала, как и без того медленно катившаяся карета, под колесами которой хрустел снег, замедлила ход, останавливаясь на противоположной стороне.
«Неужели? Рэйчел! Тревор!» – удивленно воскликнула сидящая в экипаже дама.
Рэйчел еще ниже опустила голову, пряча лицо за плечами своей дочери и прислушиваясь, не застучат ли колеса экипажа быстрее. Но ничто не нарушало тишины, кроме лошадей, нетерпеливо бьющих копытами о твердую землю.
«Я приняла тебя за нищенку, которая этим холодным днем была бы счастлива, если бы кто подвез ее», — снова произнесла женщина. «Куда ты идешь, Рэйчел?»
«О, не знаю», — горько заплакала она. «Я не знаю, куда теперь нам с Рози идти. Я даже не могу припомнить какое-нибудь место, где нас могли бы принять».
«Я еду на станцию». «Поднимайся, садись рядом, по дороге поговорим».
«Я не могу, мэм», – плакала Рэйчел. «Я не могу».
«Можешь», – ответила она. «Скорее поднимай ребенка ко мне и сама полезай. Я не знала, Рэйчел, что ты уже освободилась».
«О, нет, я не могу принять от вас помощь», – пробормотала Рэйчел. «Когда я ограбила вас и поступила с вами нечестно, не могла бы ты в таком случае принять помощь от Бога?» – спросила дама.
«Ты согрешила против него больше, чем против меня и моего мужа. Ну же, твоя малышка коченеет от холода!»
Рэйчел понесла Рози к экипажу и, подняв ее, отдала в руки дамы. Дама укутала девочку в теплую шаль и, как только Рэйчел села, посадила малышку ей на колени. Слезы застилали Рэйчел глаза, и она боялась произнести хоть одно слово. Последний раз она видела свою бывшую хозяйку на судебном процессе, когда та свидетельствовала против нее и полностью опровергала ее показания. Но если бы Рэйчел честно созналась, она могла бы избежать последствий своего греха. Казалось, хозяйка должна была стать злейшим врагом, но на ее печальном, задумчивом лице не было ни тени враждебности.
«Твоего мужа сослали на каторгу», сказала миссис Куртис после долгого молчания. «И вернется он только через 3-4 года, если вообще вернется. Как ты собираешься зарабатывать на жизнь?»
«Я же могу работать», ответила Рэйчел дрожащим голосом. «Я готова выполнять любую работу».
«Да, но у тебя нет рекомендательного письма», сказала ее хозяйка. «С тех пор, как твой священник написал мне, я часто думала о тебе. Он сказал, что возлагает на тебя большие надежды, потому что ты веришь в Господа Христа. Ты на самом деле веришь в Бога?»
«Я никогда не читала книг», — робко заговорила Рэйчел. «Но я верю, что Бог отдал своего возлюбленного сына, чтобы спасти нас от грехов. Он хочет, чтобы мы любили его, делали добро и никогда не грешили. Я не так уж много знаю об Иисусе Христе, мэм. Я не знаю, где он жил, что говорил, какие дела совершал, потому что я еще не научилась хорошо читать. Но священник сказал, что он так возлюбил меня, что умер за меня. И я хочу в знак благодарности и любви сделать для него что-нибудь, как бы тяжело это ни было».
Голос Рэйчел дрожал. Ей было тяжело говорить. Она еще крепче прижала к себе Рози. Это придало ей мужество.
Она так хотела, чтобы ее хозяйка знала, что она уже не та черствая, распущенная женщина, какой была до заключения. Но все же она боялась сказать о Господе и Спасителе больше, чем должна была, ибо считала себя недостойной произнести его имя. Миссис Куртис удивленно взглянула на ее бледное печальное лицо. Неужели это та ветреная, неблагодарная женщина, которая привела в ее дом шайку грабителей? «Рэйчел», — наконец произнесла она, — «если ты и вправду веришь во Христа, ты докажешь это своей будущей жизнью. Ты найдешь себе множество дел, которыми покажешь свою любовь к Нему. У меня есть знакомая в Лондоне. Она нанимает сильных, энергичных женщин доброго нрава и увозит их за город, где они без труда могут устроить свою жизнь. Если она примет тебя и Рози, я оплачу вам проезд. Тебе лучше отправиться туда прямо сегодня. Я довезу тебя до станции, и через 4 часа ты будешь в Лондоне. Моему мужу не понравится, если я приведу тебя в дом. Если бы ему не понравилось даже бы то, что я хоть как-то помогаю тебе, он никогда не оправится от потрясения, которое испытал той ночью, и потому не может простить тебя. Ты не должна писать мне, потому что это причинит ему беспокойство и заставит вновь страдать. Рэйчел, ты знаешь, каким хрупким было его здоровье до той ночи, но даже таким оно не будет уже никогда.
Я никогда не думала, что с ним могло случиться такое, рыдала Рэйчел. Они постоянно говорили мне, что я умная, и когда я сказала, что пробраться в особняк очень легко, они тут же за это ухватились. Надеюсь, я не увижу их в Лондоне. Большинство из них приехали из Лондона, и мне страшно туда ехать.
Ты задержишься там только на 1 день, может быть, на 2, ответила миссис Куртис. Мисс Мюррей позаботится об этом. Пока вы будете идти к станции, я зайду к одному из моих книготорговцев в городе и напишу ей письмо. Я не хочу, чтобы кто-нибудь видел меня с вами и доложил об этом моему бедному мужу.
Я бы хотела попросить у него прощения, сказала Рэйчел, сожалея о содеянном. Он так радушно принимал меня, когда я навещала его. Я не понимала, что делала.
Теперь, глядя на свою хозяйку, она увидела, как та постарела и стала еще печальнее, чем в прежние времена. Седина обильнее посеребрила ее волосы, глубокие морщины избороздили ее лицо, а глаза запали от бессонных ночей и непрестанных слез. Рэйчел не могла вынести мысль, что стала причиной этого горя.
«С тех пор по ночам мы не знаем покоя», — снова заговорила миссис Куртис.
Будто прочла мысли Рэйчел и желала еще больше разжечь в ней чувство вины и раскаяния.
Много раз при малейшем шорохе ради мужа я вынуждена была обходить дом, чтобы убедиться, что все в порядке. Временами я боюсь, что он потеряет рассудок. Нет, ты не понимала, что делала, иначе ты и твои приятели жалились бы над ним. Но я прощаю тебя и молю Бога, чтобы он помог моему несчастному мужу простить тебя как можно скорее. Ты должна добиться этого, творя добро.
Твори добро. Именно этими словами тюремный священник завершил свое письмо. И именно эти слова произнесла ее хозяйка. Если бы Рэйчел только могла хоть как-то расплатиться за свою преступную жизнь, за те беды, которые принесла в мир, но что бы ни говорили о Рэйчел, Рози должна расти честной девочкой. Рэйчел будет узнавать о Боге от всякого, кто мог бы ей об этом рассказать. Ради Рози она больше никогда не впадет в грех. Когда при въезде в город миссис Куртис высадила их, Рэйчел зашагала по улицам твердой, уверенной поступью, словно каждый шаг, ведущий ее к станции, все больше приближал ее к новой, лучшей жизни, которая ожидала ее в Лондоне. Следом за ними на станцию приехала миссис Куртис. Она принесла письмо для миссис Мюррей. Едва они успели перекусить в буфете, как прибыл поезд, который должен был разлучить их. Сердце Рэйчел, полное надежды, грусти и благодарности, быстро забилась.
Она только крепко сжала в ладонях руку хозяйки и, быстро склонившись, прильнула к ней губами.
«Прощай, Рэйчел», — сказала миссис Куртис. «Не забывай творить добро».
Поезд тронулся, и Рэйчел выглянула в окно, чтобы последний раз увидеть печальные, добрые глаза хозяйки. Да, она их не забудет. Ничто не может заставить ее забыть о своем грехе и о тех горьких плодах, которые он принес ей и людям. Кому стало лучше от содеянного ими? Ее муж все еще в заключении, она отбыла длительный срок наказания, Рози лишилась счастливого детства. Теперь она узнала, сколько страданий обрушилось из-за нее на хозяйку и ее мужа, который никогда не причинил никому зла. Что до нее самой, то ее жизнь была запятнана позором, который никакие слезы смыть уже не могут. Дочь знала, что ее мать была преступницей и должна будет помнить об этом до конца своих дней. Разве могла Рэйчел забыть об этом? Забудет ли об этом хоть кто-нибудь? Забудет ли ее грехи сам Бог? Но как добры были к ней священник и миссис Куртис, невзирая на то, что знали о ее злодеянии, и невзирая на то, что из-за ее греха хозяйка все еще страдает. Если она смогла простить ее, наверное, Бог простит ее. Ей показалось, что миссис Куртис была счастлива, простив ее. Она улыбнулась на прощание, помахав Рэйчел рукой. Рэйчел вспоминала услышанный некогда стих из Библии: «Не вечно гневается он». Теперь она верила, несмотря ни на что, миссис Куртис от всего сердца простила и поддержала ее, как поддержал бы настоящий друг. Укутанная в теплую шаль, Рози спала на коленях матери, склонив голову у нее на груди. Новая жизнь начиналась, и Рэйчел казалось, что творить добро ей будет несложно. Глава 6. Когда Рэйчел со своей уставшей дочерью приехала в Лондон, короткий день уже подошел к концу. Для Рози это был первый день, который она провела за пределами работного дома и квадратной игровой площадки, обнесенной высокими стенами. Она была в замешательстве и сильно капризничала. К ней возвратился ее прежний детский страх. Она была одна в незнакомом месте с этой злой женщиной, которая называла себя ее матерью. Рози безутешно плакала по своему единственному дому, а Рэйчел не знала, как утешить ее. Если бы Рози была младенцем, она бы взяла ее на руки, убаюкала и осторожно понесла через многолюдные шумные улицы, где прохожие постоянно наталкивались на них. Рози семенила рядом с ней по мостовой, шлепая по жиже растаявшего снега, и своим несчастным видом заставляла сердце Рэйчел сжиматься от боли. Она весело и ласково заговорила с Рози, но та в ответ только всхлипывала. И все же их печальное путешествие по слякотным мощеным дорогам длилось недолго. На станции один из носильщиков прочитал адрес на письме, которое она везла для миссис Мюррей, и подсказал ей, как найти ее дом. Временами она отваживалась спросить какого-нибудь бедняка, как она сама, правильно ли она идет, и все-таки ей казалось, что она будет искать этот дом целую вечность. Наконец они дошли до нужного места, и Рэйчел увидела обувной магазин, расположенный в 5- или 6-этажном доме с узким фасадом. 2 больших торговых дома, между которыми он находился, казалось, сдавливали его. Этот дом выглядел не столь богатым, и Рэйчел переступила его порог гораздо увереннее. Она увидела девушку, стоящую за прилавком, и покупателя, рассматривающего обувь. Девушка взглянула на имя, написанное на письме, и возвратила его Рэйчел. «Выехала», – небрежно сказала она. 5 месяцев как уехала. Думаю, подалась в Австралию или еще куда-нибудь с теплой девушкой горничной. Как бы то ни было, ее нет, и я ничего о ней не знаю». Минуту Рэйчел стояла в оцепенении. Ее потрясло не то, что ей тяжело будет найти миссис Мюррей, и не то, что ее судьба всецело зависела от письма миссис Куртис. Она никого не знала в Лондоне и не представляла, где можно найти ночлег, и как это случается со многими жителями провинции. Ею овладел смутный страх непредвиденной опасности, которая обычно поджидает приезжих. Дождавшись, когда покупатели уйдут, она снова заговорила с девушкой, стоящей за прилавком.
«Может, кто-то точно знает, где ее найти?» – нервно спросила она.
«Я из провинции, и моя прежняя хозяйка передала это письмо мисс Мюррей с просьбой найти мне и моей дочери ночлег, как только мы приедем. Быть может, кто-то в этом доме может подсказать, где мне ее отыскать?»
«Нет, милая, нет», — ответила девушка. «Здесь просто была ее канцелярия. Сама она жила где-то за городом, в деревне, кажется. А мы ничего не знаем о ней. Нам без конца докучают девушки горничные, которые спрашивают о ней. В городе очень много пансионов, где сдаются меблированные комнаты. Вам нужно спросить об этом полицейского. Найти ночлег довольно просто. Ну, доброй ночи».
Рэйчел поняла, что должна уйти, хотя сердце ее сжималось при мысли, что она должна покинуть единственный островок в Лондоне, на котором она, казалось бы, имела право обитать. Рози снова начала плакать, и теперь Рэйчел обязана была как можно скорее найти какое-нибудь подходящее жилье. Но если бы только она знала, где его искать. Миссис Куртис дала ей немного денег, и она все еще хранила суверен, оставленный ей священником в тюрьме. Поэтому пока у нее не было причин беспокоиться о пропитании. Одежда Рэйчел и ее дочери смотрелись достаточно прилично для бедных людей. Но прежде чем подойти к полицейскому, она долго колебалась, побаиваясь, что каким-то образом он узнает в ней бывшую заключенную. Тем не менее, когда она отважилась обратиться к одному из них, он так подробно объяснил, куда ей идти, что она почувствовала себя уверенней. Как благодарна она была Богу, когда впервые за много лет переодевала Рози и нежно укладывала ее в постель, и та вскоре уснула, перестав всхлипывать. Несколько часов Рэйчел лежала, размышляя о том отчаянном положении, в котором она оказалась, и не могла заснуть. И все же она была необыкновенно счастлива, прислушиваясь к ровному дыханию Рози, и ощущаю, как ее спокойно и тепло в объятиях, как ей спокойно и тепло в объятиях матери.
«Вы не знаете, где бы я могла подыскать работу?» – спросила Рэйчел утром у хозяйки пансиона.
Все постояльцы к тому времени уже покинули пансион, и по всему было видно, что никто не ждал здесь Рэйчел и Розы в дневное время.
«Работа?» – повторила женщина.
«В Лондоне многие нуждаются в работе. Даже зимой люди съезжаются сюда из окрестностей целыми семьями, и все просят работы. Самая портниха, шью летние жакеты. Но с сентября у меня нет постоянной работы. Какую работу вы ищете?»
«Какую угодно», — ответила Рэйчел. «Могу шить, убирать, стирать, что угодно. Я служила горничной, и я не белоручка».
«Именно так сказала обо мне моя хозяйка». «А у вас есть рекомендательное письмо?» – спросила она. «Наверное, эти письма и есть ваши рекомендации?»
Рэйчел держала в руках оба письма – письмо священника и то, что предназначалось мисс Мюррей. Но ни одно из них не могло дать ей работу. В них слишком откровенно была изложена мрачная история ее жизни. Она поспешно спрятала их в карман, чтобы никто их не увидел.
«Нет, это не рекомендательные письма», — ответила она.
«Обязательно ли нужны эти письма, чтобы получить работу?»
«Без них мало надежды. А даже если они есть, то надежды все равно не больше», — сказала женщина.
«Я попытаюсь, только если вы позволите оставить Рози с вашими детьми. Я могу написать моей хозяйке только через день-два, и у меня пока достаточно денег».
«О да, вы можете оставить свою малышку», — вежливо заговорила женщина. «И вам сегодня снова нужен будет ночлег».
«Скорее всего», — ответила Рэйчел.
«Едва ли она сможет перенести то, что Рози будет оставаться без нее, да еще и в этом незнакомом суетливом месте. Однако она не могла позволить себе бродить с ней по улицам в такой холод. Поиск работы мог превратиться в долгий и утомительный труд. Рэйчел была согласна на любую работу. Она сильная и трудолюбивая. У нее была приятная внешность и хорошие манеры. Ничто не могло ей помешать найти место. Ничто, кроме ее темного прошлого и Рози. Оказавшись на улице, она пришла в замешательство.
Теперь с ней нет Рози, которая требовала постоянного внимания и заботы. Ее ошеломил гул, грохот и неисчислимое множество людей, которые проходили мимо нее. Она не знала, в какую сторону идти и с чего начать поиски. Иногда она решалась заговорить с какой-нибудь бедно одетой женщиной средних лет, на чьем лице была печать тяжкого труда и упорной борьбы с нищетой. И тогда своим мягким, тихим голосом Рэйчел спрашивала ее, где можно найти себе какое-нибудь занятие и как та зарабатывает на жизнь. Однако из всего сказанного ими можно было узнать очень мало и получить еще меньше утешения. То были тяжелые времена, и женщина редко когда могла найти иную работу, кроме работы прислуги, а это именно тот путь, который для Рэйчел был закрыт. «Лучше умереть, нежели предаться греху». Она повторила эти слова машинально, почти не понимая, что говорит. Ей казалось, церковные колокола звенят. «Лучше умереть, нежели предаться греху». А стук копыт, несущихся мимо лошадей, эхом вторит. «Лучше умереть, нежели предаться греху». В этом городе для нее было достаточно греховных занятий, но не было, по-видимому, никакой работы. Прошло несколько дней, прежде чем Рэйчел решилась написать своей прежней хозяйке, поскольку миссис Куртис велела не писать ей, чтобы письмо не растревожило и не рассердило ее мужа. Но в конце концов безнадежность положения легла на плечи Рэйчел непосильной ношей, и она отважилась сообщить о своих трудностях. Она умела писать, но только медленно, так как в тюрьме ей пришлось учиться этому недолго. Главным образом она переписывала тексты и церковные гимны на грифельную доску. Наконец она заставила себя написать письмо. «Дорогая хозяйка, я надеюсь, у вас все хорошо, как и у меня сейчас, слава Богу. Дорогая хозяйка, я так несчастна, иначе я не написала бы вам из страха перед хозяином. Надеюсь, он не увидит этого письма. Мисс Мюррей съехала с того места, и мне сказали, что она уехала в Австралию. Мы с Рози снимаем комнату в пансионе. У меня скоро закончатся деньги, а я нигде не могу найти работу. Знаю, я заслуживаю всего этого, но Рози никогда ничего плохого не совершила, и я не могу видеть, как она страдает. Иногда я думаю о том, что мне следовало оставить ее в работном доме и самой отправиться добывать пропитание. Но я не могу снова разлучиться с ней. Лучше мне голодать вместе с Рози, чем жить как королева без нее. Стоит мне только найти работу, я буду трудиться в поте лица, чтобы сделать ее счастливой и вернуть ей хорошее зрение. Содержательница пансиона говорит, что здесь есть госпитали, где лечат глаза, но врачи смогут вылечить ее только когда осмотрят. Это в работном доме она начала слепнуть, и я ни за что не согласилась бы снова отправить ее туда. Дорогая хозяйка, можете ли вы сделать что-нибудь для нас? Мы такие несчастные, и денег у нас почти нет. С Божьей помощью я буду порядочной и честной, и докажу, что вера моя искренняя, а не притворна. Не смею писать более. Ваша недостойная слуга, Рэйчел Тревор. Бедняжка Рэйчел. Она сложила письмо и с волнением опустила его в почтовый ящик. Сердце ее было исполнено тревоги и надежды. Однако она не догадалась написать адрес пансиона, в котором проживала. Это было первое письмо, написанное ею самостоятельно. И несчастье, о котором она писала, настолько завладело ее мыслями, что она забыла написать обратный адрес. Миссис Куртис получила письмо в целости и сохранности, но у нее не было никакой возможности ответить на него, и, проливая над ним горячие слезы сострадания, она вынуждена была спрятать его, чтобы не видеть. Зимними вечерами и дождливыми весенними днями она часто думала, что сталось с Рэйчел и ее дочерью.